его песни стали гимном целого поколения и символом конца советской эпохи. Его манера петь с закрытыми глазами завораживала и заставляла рыдать стадионы.
Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Самый таинственный и закрытый рок-музыкант страны. Никто не догадывался, что за внешней холодностью он скрывал чудовищное напряжение и страх перед публикой. Его первый брак распался. На пике славы он жил так, как будто жизнь утратила всякую ценность.
Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь.
Спасением стала случайная встреча с девушкой, которая перевернула всю его жизнь.
Девушка по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает сердце, девушки поет.
Наедине со всеми рок-легенда 90-х, а ныне примерный муж и отец четверых детей Вячеслав Бутусов и его жена Анжелика.
Дорогие, здравствуйте, рад вас видеть. Вячеслав, вот ведь я что узнала, готовясь к этой программе, что 2 года назад вы представляли свою дочь Ксению на балу дебютанток. Вот если бы 20 лет тому назад вам сказали, что такое в вашей жизни случится, что будете вы стоять как благородный отец семейства и предъявлять обществу свою подросшую дочь, вы бы в это поверили?
В этом нет ведь ничего такого сверхъестественного, в принципе. А самое неправдоподобное в этом, это, так сказать, бал, вот, да, сам по себе, да, потому что мы ведь, наше сознание формировалось в советское время, когда понятие бала несколько... иное было, да? То есть мы, в принципе, были не зарефлексированы на такие вещи, вот такого рода, когда церемонии, да? Угу. Мы бесцеремонными были, согласитесь.
А сам факт того, что вы отец четверых детей, это вас как? Вдохновляет? Удивляет? Вы не щипаете себя иногда за руку и думаете, это со мной, это мои, у меня 4 детей. Мог ли я думать об этом?
Вот как последнее время, когда держу на руках Дивну, внучку, да?
Внучку.
Я иногда задумываюсь на эту тему, да. Что касается детей, то, честно говоря, я вот не успел даже оглянуться, как они выросли, да.
Да.
Особенно, когда старшие уже ведут самостоятельный образ жизни. А детские еще, дети, те, которые с нами живут, мы их как-то еще отслеживаем, да, их трансформацию.
Да нет, мы
Но
всех
и то, насколько меняется соотношение вообще привычных вещей, когда ты видишь рядом 2 детей, которых ты рядом долго не видел. Ну, в общем, это, конечно, удивительные вещи.
Но вот, значит, внучка Дивна теперь уже родилась на свет.
Да.
А ей сейчас сколько?
Уже скоро годик, 11 месяцев.
Боже ж мой.
Большой человек.
А что ж за имя такое удивительное у нее, Дивна?
Вы знаете, имя, так сказать, вот дети меня благодарят за это имя, да? То есть как-то оно ко мне пришло так легко, вот и непринужденно. Вот какие-то имена приходят в твоей жизни, да? Как-то они тебя обволакивают, проходят. На какое-то время, да, потом вдруг возникают в сознании снова. И когда Дивнушка родилась, вернее, даже до ее рождения, еще пока Ксюша, так сказать, вот вынашивала малышку, они очень мучительно, так сказать, думали над этим вопросом, как-то со всеми родителями бывает.
Девах-то. Рокерш растет.
Это удивительное существо, она действительно дивна, она постоянно улыбается. Это вот наш просто какой-то такой вот свет вообще семейный. На самом деле имя чудесное, во-первых, это имя очень редкое для нашей страны. И это замечательно, потому что, так сказать, вот того нагромождения информации, да, которое каждое имя несет, вот можно сказать, с доисторического периода и так далее, но с разных периодов возникновения. Вот. Дивна совершенно не отягощена этим бременем времени, да, и вот она, собственно говоря, так и существует.
Легко
во времени и в пространстве,
и да. Вот. Но до того, так как что... родилась Дивна, Ксюша вышла замуж, была торжественная церемония свадьбы. У нас есть немного кадров, как бы, с этой свадьбы. Давайте мы их посмотрим, потом продолжим разговор. Все как положено, церемония как церемония. Отец вел невесту под руку, передавал ее будущему мужу.
Да, но вот там как раз все легко получалось, как-то естественно,
на природе. Это какой-то момент такой трепетный был для вас, дочь
конечно,
свою вести-то под венец?
Конечно. Но вот поскольку это все происходило в привычной для нас обстановке, то есть это в Павловске, мы живем в Пушкине, а Павловск, он соседствует.
Совсем, да.
Когда на природе это все происходит...
Всплакнули?
Это, не знаю, я как-то внутренне, может быть, и всплакнул, да, я до сих пор все эти вещи переживаю, да, они во мне, весь этот процесс, он происходит, потому что я же вижу, так сказать, плоды, которые они пожинают, да, после этого союза. Потому что не все ведь делается детьми так, как родителями предполагается, правильно? Господь, Он нам дает не то, что мы хотим, а то, что нам нужно.
Ну, каждому свои испытания, Он
посылает, вероятно.
Поэтому
это внешняя сторона. Это все красиво, это все хорошо, но я всегда... так сказать, ложку дегтя добавляю в эту
ой,
бочку с медом, я говорю,
слушайте, даже в рассказе,
мои,
даже в воспоминаниях, вот
то,
вы...
что вы видите, это всего лишь 5 минут, да, 5 минут концентрата, а все остальное, это трудная работа, это трудная работа.
Да уж, безусловно, ну, это что же, вы через эту работу проходите, и каждому предстоит, кому повезет проходить через эту работу.
Да, это неминуемо.
Вопрос...
Знаете, я добавлю, можно, да, чуть-чуть?
Да, конечно.
Вот по этому поводу, я как раз считаю, что, собственно говоря, брак этот удивителен, вот, поскольку ребята настолько любят друг друга, и вот у меня было полное ощущение, что мы, наверное, очень любили Ксюшу, что получилось так, что мы ее передали из рук в руки практически, да, то есть вот этот момент сакральный, да, то есть он произошел, то есть так, да, как родители мечтают, то есть ты вот свое дитя, и тут сразу Дмитрий, наш Дмитрий, Ксюшу подхватил, так браво, и вот... Так вот и, так сказать, и понес ее.
Вашему браку уже больше 20 лет. Вот мы обсуждаем продолжение вашего рода. Однако, вот когда вы познакомились, Анжелика, с Вячеславом, он был на самом пике популярности и, в общем, представлял из себя совершенно другого человека, как я понимаю, чем тот, который сидит сегодня перед нами. А как так вот вы сразу почувствовали в Вячеславе своего человека?
Скажу так, то есть... У меня было довольно трудное детство, да, и вот, наверное, так сказать, как бы не банально эта фраза звучала, но, тем не менее, то есть интуиция моя, видимо, так сказать, вот Господь меня наделил такой интуицией, что есть вещи, которые я чувствую наверняка. И, конечно же, то есть ребенок, который претерпел очень рано, он как бы вот к своей судьбе он идет, да, то есть я уже заранее знала, четко, потому что мне было как бы не до жиру, да быть бы живу, как говорится. И я четко знала, что, так сказать, вот я свою судьбу не пропущу, свою любовь я не пропущу. То есть как будто бы мне уже эту мысль как-то вот вселили в сознание, да, вот еще в детскую эту головку. Вот. И я с этой мыслью жила. И когда, в принципе, я встретила Славу, я, конечно, очень обрадовалась этой встрече, хотя она была... смешно и невероятно вообще. То есть, когда уже, так сказать, вот по прошествии 25 лет я вспоминаю это все, другой бы, любой другой человек ужаснулся, да, я совершенно нормально на все отреагировала.
Почему ужаснулся бы любой другой человек?
Ну, потому что как бы это было странно, это произошло на улице, то есть вот в тот момент, когда я собиралась переходить на зеленый свет, да, то есть там за спиной что-то, так сказать, за моей происходило. Вот. Когда я повернулась, вот, так сказать, я увидела Славу с его на тот момент директором Михаилом. И, собственно говоря, Михаил, так сказать, вот ко мне обращался с вопросом. А Слава, он совершенно, я увидела человека в таком отрешенном состоянии.
Который ему свойственный по сию
пору. Космического пришельца, да, то есть в очках. Вот, но при этом он снял очки, я увидела большой фингал, по-моему, да, под глазом. Вот, но я совершенно нормально на это все отреагировала, он опять очки одел, и так мы мирно побеседовали.
А вы узнали, а куда Славу? Вы идете? Вы поняли, что это вообще
я
вот
узнала
это
Славу.
Звезда?
Я узнала, потому что эта встреча, как сказать,
она... по бровям узнала.
Она уже была второй. То есть мы на Ленфильме же как-то еще пересекались, и это было особенно смешно. То есть это надо знать как бы всю нашу историю. То есть Слава, в принципе, материализовался. То есть вот я месяц жила в Берлине, мне было 18 лет на тот момент, и я только вернулась из Берлина. Вот, а в Берлине... А поскольку я жила у своих друзей, художников, да, они уезжали на выходные, а у меня с детства был страх, я боялась ночью одна оставаться. И я когда вот засыпала, я включала свет обязательно, и мне надо было, чтобы музыка играла. И вот у молодого человека Оливера, замечательного, из, так сказать, удобоваримой для меня музыки, приемлемой,
был никто-нибудь,
а вот, да, замечательный Вячеслав Геннадьевич. Более того, я рано просыпалась, открывала настежь окно и ставила этот проигрыватель, или это все продолжало дальше играть. И, в общем, немецкие бабушки, они так терпеливо
сносили.
С чаем так смотрели на меня. Ну, ладно.
Вячеслав, а вы что-то чувствуете такую же вот необычную какую-то подготовку к встрече с женщиной в вашей жизни? Что-то происходило до?
Знаете, Юлия, я годам к 50 осознал, что всю эту первую половину, условно говоря, этой серии, да, я в каком-то эфире пребывал. Ну вот, я имею в виду в газообразном состоянии. И вот материализовался только тогда, когда вот произошла эта встреча. И вся моя жизнь, оказывается, она была предуготована для того, чтобы я вот, так сказать, материализовался, как говорит Анжелика, в тот момент, когда мы с ней встретились.
Когда я его просто вижу на улице, и у меня спокойная мысль, материализовался. То есть, как бы вот я настолько уже привыкла к его голосу, и когда я увидела Славу перед собой, собственно говоря...
Никакого удивления
да,
уже не было.
Да, я совершенно...
Хороший,
спокойно,
старый, знакомый.
Мы уже, да, настолько привыкла к
месяц
нему.
Месяц общаемся.
Да, уже.
Тем более, что я... Только что вышел из больницы с сотрясением мозга.
Сигнал еще не зажил.
Все сотряслось в нужную сторону, и мы встретились.
Вы, это уже такая версия возможна. И это было подготовкой, чтобы вас рассмотреть. Но между тем, обстоятельства вашей встречи все-таки были отягощены некоторыми такими сложностями в виде того, что у Славы был брак, и, собственно говоря, в этом браке подрастала дочь уже, Аня. Как-то с этим аспектом связано то, что вы так долго не могли прийти к решению, пожениться вам или не пожениться? Или вы все-таки испугались?
Нет, вы знаете, может быть, испугалась я, потому что я как, ну, вот 18-летний, да, человек, я наивно предполагала, то есть, что передо мной два холостяка, я совершенно не знала, я не была фанатом, то есть я не знала никаких подробностей. Вот, и мы начали встречаться, но в течение года мы больше расставались, потому что Слава гастроли, да, все. Вот, а потом был момент, когда я просто, ну, я высказала свои переживания, говорю, Слава, ну, вот я, узнав, что семья, у меня было потрясение, потому что, ну, для меня есть определенное табу, и как вот человек верующий с детства, да, я как бы понимала. Но Слава, он меня успокоил, он сказал, что на духовном уровне брак распался, и как бы он на тот момент даже не жил с супругой, ну, вот как мне объяснил. То есть он жил в Москве долго, и, конечно, он в основном общался с Анечкой, да, и что, в общем-то, бракоразводный процесс, просто он вот как-то растянулся, да, какой-то занимал период.
Слава, а как вы объясните те, вот то время, пока вы не определились окончательно с Анжеликой и не поженились? Это было трудное для вас время?
Ну, это
выбора?
Был такой, да, это был такой период, знаете, такой беспочвенный, когда мотает тебя из города в город. Я больше года жил в Москве, и в Петербурге мы оказались честно говоря, по командировке. Вот. И поэтому, когда мы встретились с Анжеликой, я, конечно, мне долго пришлось сознание приводить в порядок, чтобы оно вот остановилось, перестало колыхаться, да, чтобы осознать, что мне настал момент просто осесть где-то, да, перестать уже колесить. Угу. У меня не было ни дома, ни, у меня ничего не было. Я просто вот жил, где придется.
Я думаю, что наверняка, когда все равно существует брак, распался, он не распался, но был брак, в этом браке есть ребенок. И для вас это наверняка было,
да,
какой-то мыслью такой особенной встретиться с Аней.
Мы познакомились вскоре практически, когда вот мы поженились. То есть Аня была... по-моему, 9 лет, когда мы с ней познакомились, да, и она к нам приезжала, и, в общем-то, мы очень хорошо общались. Потом она с Ксюшей общалась, с Софьей, то есть как-то у нас не было такой разобщенности, то есть совершенно нормальные, теплые, очень человеческие отношения, слава Богу.
Давайте Аню послушаем, что она нам рассказала.
Мы с Ликой познакомились в Екатеринбурге, когда папа ее привез с собой там по каким-то делам. На тот момент он уже жил в Петербурге, и они поехали вдвоем. И она сама мне говорила, что очень сильно переживала тогда, когда со мной знакомилась. И, видимо, максимально старалась быть тактичной. Ну, она вообще-то тактичный человек, в общем. И я была просто очарована ей. В общем-то, на тот момент она тоже такой была юной совсем девушкой, и она для меня таким каким-то образчиком вообще, такой красавицей девушки стала. Мама мамой, то есть мама вообще как бы отдельная, да, свое какой-то мир там, и обожаемый, и свой родной. А она вот такой вот извне пришла, такой человечек волшебный, и тогда она меня реально очаровала. Вот, и мы с ней таким образом подружились, она мне стала подругой, я делилась с ней всеми какими-то сокровенными своими влюбленностями, там, чаяниями. Вот сейчас у нас не по-прежнему дружеские отношения. Единственное, что мы редковато общаемся с папой чаще, потому что он чаще в Москву приезжает, а я с ней общаюсь в основном, когда я приезжаю к ним в гости в Питер.
Вот и так.
Спасибо.
Да.
Сейчас где-то гуляют с Софьей.
Да, они с Софьей гуляют по Москве. Я даже прям вот...
Переживайте?
Смутилась, да.
А, смутились с того, что сказала Анечка.
Очень приятно.
Далее наедине со всеми.
Некоторые вещи я просто не даю ему делать, а вот такие простые, каждодневные, там загрузить посуду в посудомоечную машину.
Ах, теперь посуду.
Самое мое любимое занятие, да. Секрет, да, скажу, это выносить мусор.
Вячеслав Бутусов женат уже больше 20 лет.
Мне настал момент просто осесть где-то.
Жена спасла Бутусова от увлечения алкоголем.
Его очень трудно убедить, кому бы то ни было.
Отец четверых детей.
Не успел даже оглянуться, как они выросли, да.
Вячеслав Бутусов и его жена Анжелика.
Вячеслав, вот я что хотела узнать. Вряд ли вы могли предположить, что вы станете собирать стадионы и что, так сказать,
нет,
ваша
нет.
Слава станет такой всероссийской. Это ведь стало каким-то испытанием для вас. То есть вот я так понимаю, что вы человек закрытый достаточно.
Я, в общем, да.
Предпочитающий,
да, по природе,
замкнутое,
да,
пространство.
Да, по природе мне достаточно небольшой коробочки, чтобы мне было там уютно.
И вот такой вот закрытый и замкнутый человек оказался, в общем, вот, ну, в максимальной публичности.
Да, вот это ужасно.
Это вас сломало и привело вот к тем зависимостям, о которых вы потом впоследствии так открыто говорили, когда вы с ними уже справились вместе с Анжеликой?
Ну, это меня прогибало, конечно. И ломало, и подстраивало под какую-то неведомую мне систему. Потому что мне не хватало определенности, мне не хватало уверенности. Все так зыбко было, все так, знаете, так вот туманно, так, такое марево такое было.
Что же зыбкого, что же туманного? Вот это любовь людей,
ногами,
которые
когда
говорят
нет почвы под ногами, человек идет не уверенной походкой, а знаете, так он прощупывает, насколько глубоко уходит его нога в топе болота.
А чего вы боялись? Боялись, что успех кончится?
А я не знал, чего я боялся. Это я потом уже, когда у меня, так сказать, постепенное промывание начало происходить.
Слава, крестился в 28 лет. То есть
да,
вот,
по сути дела, где-то к 30 годам я только...
началось восхождение, обретение, так сказать.
Я только понял, что вот то, о чем мы говорим, что должно быть что-то освещающее, да, твою жизнь, то, что должно цементировать твое бытоявление, вот эти вещи, они все как бы должны проявиться в человеке, потому что они заложены, да, но их надо проявить как фотографию.
Угу.
Вот они у меня начали проявляться уже так...
Гораздо позже, когда вы уже дошли практически до самого края.
Ну да, да.
Это тоже ваша черта, вам надо так вот
совсем испарился
дойти до дна, толкнуться и начать подниматься наверх?
Это все самооправдание. Потому
а
что
на самом деле
человек создан,
просто слаб?
Человек создан просто для блаженства. Это мы когда малодушно задаем себе вопрос, а мы его иногда все-таки задаем себе хотя бы один раз в жизни. В чем смысл жизни, да?
Ну, кто-то его находит просто и говорит, например,
возможно,
в детях говорит смысл жизни.
Возможно.
В простых каких-то таких. Да. В том, чтобы быть полезным другому.
Правильно, да.
Да?
Да, ну вот есть вещь, которая все это объединяет.
Безусловно.
Вот.
Но вот вы никогда не могли никак причалить ни к единому из этих ответов. В чем это? Это что было? Слабость? Это было...
Это была неопределенность.
Распущенность, не знаю.
И распущенность, и разбор.
Рокерская среда.
Да, такое ощущение вседозволенности, такой мнимой свободы.
Может быть, несмотря на то, что вы так боялись публичности, при этом ощущение всемогущества. Но все-таки вы владели этими стадионами?
Нет, вот эта вещь меня как-то миновала, слава богу. Mm-hmm. Я всегда понимал, что это стихия, что ей невозможно управлять. Более того, я на интуитивном уровне же чувствую, что во мне нет этой органики. Я не умею вырабатывать себе вот этот вот органический наркотик, который на некоторых иногда действует таким образом, что помогает ему чувствовать себя счастливыми на сцене, да? Или просто там при большом скоплении людей.
А вы нет?
Нет, для меня это всегда было позорище. Поэтому когда я как бы определился, да. Нет,
это он называет термином
это
таким,
исторически,
да, что
было всегда
финале,
позорищем.
Это позор.
И позорищем это остается, и позорищем будет, потому что позор как особое внимание и позор как определенная, так сказать, отдача, да?
Угу.
Это всегда было позорище.
Это своего рода искусство, да, когда
испокон
человек
веков
выходит, но
просто
для
мы
того,
забыли
чтобы
об этом.
Отдать. Да.
А в Чехословакии до сих пор позор – это внимание.
Да, это я знаю.
И когда я более или менее определился, когда у меня в голове начали структурироваться некоторые крупные вещи, я понял, что это мое призвание.
Вот Вячеслав, человек... себя определил уже, и даже здесь, в этой студии, сказал, что, так сказать, довольно мрачно смотрит на жизнь.
Нет.
Ну, в смысле того, что думает хуже всегда, когда оно не оправдывается, так можно порадоваться. Но я вот думаю, человек такого склада, который был подвержен алкоголизму, это же, наверное, совсем тяжело. А вы молодая, юная девочка, которая помогали Вячеславу в этот момент. Вы и детей рожали, и помогали ему справляться вот с этой буйной природой, в которой мужчина не может разобраться. Что вы испытывали и чем вы помогли, если...
Ну вот, во-первых, я так скажу, то есть только с Божьей помощью, во-первых, да, потому что, ну, для меня вот как бы это априори, то есть я, если чувствую, что я не справляюсь с какой-то ситуацией жизненной, я всегда прошу этой помощи, да. А самое главное, это, безусловно, любовь, вот, и, в общем-то, 10 лет мы долго вместе понимали, что как бы это вот единственное ужасное, то, что нам мешает, в общем-то, жить и быть счастливыми, да, и нашим детям. Но в какой-то момент, слава Богу, Слава это понял, да, он понял, что, в общем-то, так сказать, все в его руках, ну, вот в данный момент, да, чтобы мы не потеряли нашу любовь, нашу семью, он просто сказал, что мы не должны расставаться, от этого будет плохо и тебе, и мне, и нашим детям, и я буду стараться. И вот начался вот этот путь восхождения, да, мы вместе за ручку пошли в храм. Но я говорю, что слава Богу, что мы пережили это, опять-таки вот благодаря, конечно, тому, что Слава обрел вот эту ту самую духовную опору, потому что он человек очень мистический, глубокий, и его очень трудно убедить кому бы то ни было. И тут он вдруг открывает для себя то, что дает ему, собственно говоря, ответы на все его многочисленные вопросы, да, то есть когда человек не видит смысла жить, у него нет этой мотивации, и он получает ответ, который как бы наполняет смыслом все вокруг, да.
Слав, я хочу спросить вас, вы же сейчас ездите иногда под Екатеринбург, да, проводите какие-то беседы
с больными?
Да.
Ну, не только туда.
Не только под Екатеринбург?
Везде, где есть возможность, я как бы...
Вот я в рамках нашей передачи это невозможно сделать, потому что я уверена, что вы разговариваете долго, да, но можно ли сказать, там, не знаю, есть ли нечто, что вы считаете самым главным, вот, понять человеку, который столкнулся с этой бедой, и что да. вы говорите там?
Самое главное, это что никто помочь не может. В реальной жизни никто помочь не может из наших близких. Есть только вот этот вот чудесный мостик, который проводит Господь от одного человека к другому, который называется любовь, да, то, что мы для себя называем люди. И как только человек понимает, что он живет не для того, не для себя, как только он понимает, что рядом с ним есть его часть, за которую он, помимо всего, еще несет и ответственность, тогда вот постепенно начинает происходить, включается вот этот процесс трансформации, когда ты приходишь в чувство. А самый сложный момент – найти вот эту кнопочку, на которую нужно нажать.
Когда у вас родился сын, после того, как вы были отцом троих дочерей, вы сказали, что вы испытали необыкновенное облегчение – потому что, мол, есть теперь на кого надеяться.
Не совсем так. Не то чтобы надеяться, я вдруг почувствовал, как со мной кто-то разделил вот мою ответственность мужскую, потому что до этого...
Слишком много женщин
период...
вокруг.
Да.
Семеро было. Семь женщин, и я один.
То есть как-то не хватало вам мужского плеча?
Очень не
мужской
хватало.
Энергии рядом?
Очень не хватало, хотя я плохо представлял себе, как это вообще должно выглядеть. Но, в общем...
Даже с девочками уже как-то попривыкли? Уже знали как? Или почему? Откуда такое вот плохо себе представлял, как это будет выглядеть?
Я, честно говоря, вот не мог себе представить, что вдруг появление маленького, собственно, да, еще не самостоятельного существа, да, угу. маленького мужчины настолько облегчает участь старшего мужчины. Тут удивительно.
Участь прям.
Удивительно.
Но когда рядом семь женщин, это участь, я вам скажу.
Ну, наверное,
нет, потом, конечно, это все эти понятия трансформируются, и ты понимаешь, что это так же, как занятие музыкой стало призванием, ага. так же и здесь я понял, что это вот такой процесс, это такой труд, который, собственно, в процессе которого и... результатом и становится любовь, да, что это такая вещь, над которой нужно трудиться, что это драгоценность.
Сколько лет уже младшему мужчине вашего?
Девять.
С каждым годом все больше и больше можно положиться?
Он потрясающий человек,
да?
Просто потрясающий. Он для меня, начиная с 5 лет, он для меня уже был примером.
Гуру, фактически.
Да. Да. Ну, не гуру, но он мне показал то, чего я в своей жизни не представлял, как достичь.
Просто. Давайте на него взглянем и продолжим разговор.
Конечно, никто не готовил. Пшеная каша, геркулес, рисовая каша, макароны. Мне понравилось, когда он приготовил мне макароны с кучей чеснока. Я обожаю чеснок. И лук. Ну, день папы выглядит так. С самого начала он спит. Долго, до 10 часов утра. И если я его не разбужу, но обычно я делаю это так. Встаю и во все горло кричу, умываюсь, там нос промываю, зубы чищу, руки мою, лицо умываю и кричу. Папа, вставай, папа, вставай. Нет, он меня не слышит. Но когда я забегаю к нему в комнату и начинаю орать так, что чуть стекла не бьются, он просыпается. Или же когда я на стул вешаю его халат и начинаю пугать его, как будто это привидение утром, что чтобы он проснулся. А потом прибегаю к маме и бросаю на нее свою плюшевую змею. Папа единственная. Единственное, когда проспаться рано, это в храм или на работу, когда ему утром на гастроли надо. По-другому он спит.
До 10 часов, это так долго.
Да, он что-то давно не делал зарядки, а я опять начала.
Ну, в общем, да, такая снисходительная интонация у сына, конечно. Много замечаний к вам.
Он может себе это
во-первых,
позволить.
Спите много, Вячеслав, да, что-то да. Я как-то даже представила, да. До целых 10 часов, это же безобразие. И, во-вторых, вот с зарядкой какие-то накладки у вас.
Да,
папа.
Да, периодически, конечно, я, как это сказать... Ухожу от ответственности.
А когда вот вы уезжаете на гастроли, какие-то поручения оставляете ему по дому? Например,
конечно,
ты там за сестрами присмотри, ты там матери.
Ты, так сказать, остаешься за мужчину.
За главного.
Да, в доме.
Угу.
И он совершенно спокойно берет управление на себя, он помогает маме, он, значит, наводит порядок. Все, угу. Ему это дано.
Скажите, пожалуйста, а какие у вас отношения с бытом?
Прекрасно. Слава, он прекрасный помощник. То есть у нас как-то в семье, так сказать, нет жестких разделений, мы все делаем вместе, да? И, собственно говоря, для Славы...
И приготовить, и пропылесосить, и помыть
не,
посуду.
Ну, пылесосить, это уже
вообще
не так интересно.
Проблем.
Да,
все
то есть
легко.
Слава готов,
ой,
но, так сказать, некоторые вещи я просто... не даю ему делать, а вот такие простые, каждодневные, там, загрузить посуду в посудомоечную машину.
Ах, теперь посудомоечную
машину. Самое мое любимое занятие, по секрету скажу, это выносить мусор.
Это, вы знаете, многие мужчины любят, я вам скажу.
Просто
какое-то облегчение, да, вот что-то
выбрасываешь
и задержался там.
Практика. Во-первых, я с мусором выхожу. Во-вторых, я выхожу иногда в таком экстравагантном виде, что я просто, ну, я понимаю, да, как реагируют соседи на все это, на всю эту процедуру.
Ты уж так-то не пугаешься.
Расскажите нам.
Ну, то есть как вот так, налегке, знаете, иногда могу себе позволить.
В трусах, что ли?
Нет.
Нет, в трусах, конечно, я не хожу. Я даже по дому в трусах не хожу. Вот. Но какие-нибудь забавные штаны.
То есть вы уже
штиблеты.
Любите доставить удовольствие окружающим. Выйти в забавных штанах.
Себе скорее.
Я скорее себя не утруждаю, так сказать, церемониями.
А вот, теперь, значит, вы говорите, посудомоечная машина. Есть куда сложить, никакого труда не составляет. Но я вот вычитала давнее интервью. Ваша цитата. Когда начинаю мыть посуду, прежде всего сооружаю из грязных плошек конструкцию. Тектоничную, пирамидальную, устойчивую. Думаю... Вот ведь затейник, подумала я про себя.
Да.
Слава борется.
Не могу мимо пройти. Вот я не могу мимо пройти, когда лежит грязная посуда неаккуратно. И я всегда привожу в пример индийскую практику.
Йогов, да.
У йогов у них считается очень полезным, например, прийти в гости и спросить, можно я помою у вас посуду? У вас есть грязная посуда?
Кармане очищу.
Такая практика.
Вот так просто?
Да, но у меня это на внутреннем уровне.
Ходить по домам и мыть посуду?
Конечно.
И почистил карму?
Да.
Ёлки-палки.
Да. Или вышел во двор и...
Пошел, обзвонил всех соседей.
Не надо.
И вечером просто с чистой кармой лег спать.
На улицу выходишь и просто мусор убираешь, и все.
Тоже подходит.
Это идеально.
Товарищи, вы слышали? Давайте будем убирать на улице. А как сейчас складываются ваши отношения с Софией, которая вошла в переходный период, и вы говорите, что, так сказать, выдает она какие-то, ну, какие-то сложности у вас?
Нет, вы знаете, Софья, она замечательный человечек, она, конечно, безусловно, одаренный человек, а все одаренные люди, они формируются очень сложно.
А
это
что?
Можно, знаете, можно, во-первых, можно повредить психику, если сильно переживать по этому поводу, потому что вот... Извините, что я перебил. Весь этот период нигилизма, да, просто я считаю себя специалистом. Мы с Анжеликой на эту тему очень много всяческой литературы перечитали, да,
в
поисках, так сказать, вот выхода из положения. Но вот, вот этот, сместился вот этот возрастной ценз, да, если, например, у Тургенева в случае с Базаровым это было 20-22 года, да, То есть сейчас это начинается с 10 лет.
Нет,
можете
12,
себе представить?
С 12.
То есть это люди с неокрепшей психикой, с незрелым сознанием начинают входить в фазу противоречия со всем остальным.
Угу. И прежде всего со своими родителями.
А это
Но
в первую
как
очередь,
говорится,
да.
как
это
говорят психологи, если можно доверять вообще, да, то есть что это нормально, это значит здоровый ребенок. Для меня вот я как бы прошла вот эти опять-таки внешние этапы, да, переживания, потому что когда это чудесное ангеловидное существо белокурое, да, которое смотрит на тебя влюбленными глазами, и вот просто вот эта связь матери и ребенка удивительная, да, и вдруг как будто бы твоего ребенка забирают, а тебе такого, так сказать, недоброжелательно настроенного какого-то чужака подсовывают. То есть, ну вот по проявлениям, да, конечно, очень трудно. То
и
есть,
что самое главное в этом для вас?
Для меня самое главное не утратить, во-первых, связь с ребенком в этот момент, да, то есть опять-таки подкрепляясь информации и, конечно, той самой мудростью, которая в каждом человеке есть, ее просто нужно открыть. И опять-таки, если ты любишь своего ребенка, ты пройдешь с ним этот тяжелейший этап. И я, например, считаю, что мы со Славой Софьей очень благодарны, потому что, во-первых, она нас развенчала совершенно. Мы чувствовали, что мы просто такие гуру, такие родители вообще. И тут мы почувствовали себя изгоями даже в какой-то степени. То есть корона с нас Софья, так сказать, уронила. Вот. И мы по новой начали учиться выстраивать эти отношения.
А ваши дети, Слава, любят вашу музыку, ваши песни, ваш ранний период творчества? Поют ли они что-то?
В общем, да, в той или иной степени, по-разному, в зависимости от темперамента, от природы.
Добро и зло в стране чудес, как и везде встречаются, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются и бегают фантазии на тоненьких ногах.
В той или иной степени все дети увлекались современной музыкой, да?
Софья эстетствует у нас, да? Она вот в этом смысле...
Софья, да. Софья, она, то есть, она как раз сейчас, во-первых, она на таком уровне развития и познания окружающей действительности, что она проявляет пытливость, да, большую пытливость по отношению к тому, что она, например, слушает из музыки, да. Мне, конечно, удается иногда с ней посидеть и рассказать, что слушал я и почему я, собственно, вот так вовлекся вообще в эту историю.
Но ваше творчество она сейчас не слушает?
Нет, она слушает.
А, слушает, конечно.
Но у нее, конечно, она в большей степени привязана к тем событиям, которые происходят в современной музыке.
Далее «Наедине со всеми».
Что может вызвать у вас, вот я не знаю, может такое быть, что у вас заливистый смех?
Искренняя, совершенно умиляет, искренняя, да? Природная радость происходит, когда я вижу, как вот дивно у нас смеется. Вообще, когда дети радуются, вот это меня заражает. То есть не то, что заражает, а во мне вот это открывается, вот это чувство.
Вячеслав Бутусов – кумир нескольких поколений.
Мы бесцеремонными были, согласитесь.
Легенда русской рок-музыки.
Я его просто вижу на улице, и у меня спокойная мысль материализовалась.
Самый загадочный рок-музыкант страны.
Когда у меня в голове начали структурироваться некоторые крупные вещи, я понял, что это мое призвание.
Вячеслав Бутусов и его жена Анжелика.
А вы видели передачу Вани Урганта, когда к нему приходил в гости Ален Делон?
Мне ее, да, мне ее присылали в записи. И да. По поводу одеколона, да?
Да. Я хочу нашим зрителям напомнить кусочек из этой передачи. Давайте посмотрим.
Я знаю, что вы особенно не пьете, но я попрошу вас выбрать, просто мы подготовились к тому, что вы придете. Это одеколоны. У нас просто в песне поется, что вы не пьете. Вот здесь есть ландыш тройной, и есть очень редкий одеколон Жириновский.
Ça dépend de la qualité.
Это неправда. Все зависит от качества одеколона.
Si la qualité est bonne,
если качество хорошее, то я его пью.
Okay. Да, но всегда можно смешать.
Okay.
Да, ну, господи, там грамулька-то чего хлопать-то? Подождите. Ну-ка. За здоровье российских песен. Да, друзья, не все песни про вас, видите, оказались правильными.
Ну, и вот что вы почувствовали, когда вот вам прислали в записи этот прекрасный кусочек? Можно ли себе было представить когда-то, что вот эта песня «Ален Делон не пьет одеколон» вот воплотится спустя годы, что в Россию приедет Ален Делон, ему нальют одеколончика?
Да. И это смешно, я, в общем, потрясен Аленом Делоном в этом смысле. В смысле его самообладания и чувством юмора, и самоиронии.
Ладно, бог с ним. Скажите мне, пожалуйста, вот вы о себе говорите, что за вами закрепилась такая вот, даже как, не знаю, сформулировать, слава, не слава, наверное, а вот что вы вот человек настолько спокойный, что просто вот у вас выражение лица такое, мол, даже улыбка к вам...
Индифферентная.
Почти сфинкс такой. Но я вот на вас смотрю, вы действительно человек невеселый. Что может вызвать у вас, вот я не знаю, может такое быть, что
вот у меня
вот заливистый
искренне,
смех?
Искренне, совершенно умиляется. Искренне, природная радость происходит, когда я вижу, как вот дивно у нас смеется. Вообще, когда дети радуются, вот это меня заражает. То есть не то, что заражает, а во мне вот это открывается, вот это чувство. Вот это
вы
вот
бы
во
знали,
мне
как он играет
эти
с детьми, иногда приходится,
вещи.
Так сказать, папа даже вот...
Да, сказать, оттаскивать?
Да, иногда Даня устает и говорит, папа, ну все уже, пойдем, чайку попьем.
Кстати, о Дивне. Давайте-ка на нее посмотрим тоже.
Дима, может быть, ты скажешь привет дедушке?
Привет, вот, молодец, умница.
Как дедушка, это просто фантастика, я считаю, потому что он уже имеет 4 детей. Он настолько... опытный, я даже не знаю. И он настолько понимает, что есть ребенок, и он настолько был готов к этому моменту, я считаю, абсолютно внутренне и во всех смыслах. Поэтому он прекрасный дедушка. У меня есть гордость, разумеется. Тем более сейчас в моем осознанном возрасте, когда я уже не ребенок, за все его сейчас начинания и успехи у меня есть гордость за... новые альбомы, за книги, есть гордость за то, что он делает для меня, как отец, там, вот опять-таки для Дивны, как дедушка, за все это. Гордость даже больше не гордость, а просто благодарность огромная, скорее. Вот.
Ксюша сказала о том, что она испытывает гордость по поводу вас, Слава. Для вас это ценные слова?
Конечно, конечно. Во-первых, вот... само определение, которое Ксюша употребила, благодарность.
Оно больше.
Что она испытывает свой. Благодарность по отношению к родителям. Это очень здорово. Дети – это вечная жизнь. Потому что мы с ними туда.
Какая у нас есть традиция в нашей программе. Мы, когда прощаемся с нашими героями, мы им дарим какие-то подарки, ну, в общем, такие символические, я бы сказала, отчасти подарки. И мы хотели подарить вашей семье такой вот набор.
У нас как раз есть камин.
У вас
спасибо.
Есть камин,
да,
видите?
Да.
Вот, потому что нам показалось, что семейный
очень
очаг
красиво, да.
И огонь, который в нем горит,
да.
Это то, что сформировало вас вот вокруг этого огня и сделало вашу семью счастливой и Славу счастливым. Вот, спасибо вам большое.
Да,
спасибо.
Спасибо.
Вам,
да, поддерживайте, пожалуйста, там огонь, а когда вы будете уезжать, и Даниил тоже может поддерживать.
Я вас благодарю за этот подарок, потому что я хочу сказать, что для дедушки, да, для дедушки, вот этот этап, когда еще не умеющий ходить младенец носится и хватает все острые и тяжелые предметы, это считается этап уже наивысшего уровня развития, понимаете?
Да?
Да. Это значит, что я
то
уже способен...
То есть уберечь Дивну от вот этого предмета, это будет главным вашим сейчас вот...
Да. Да, то есть вот мой уровень бдительности сейчас подходит к наивысшей точке.
Прекрасно. Я счастлива, что мы предоставили вам эту возможность. Спасибо.
Спасибо вам.
Ждите новых героев.
Жена протирает окошко. Я открывала глаза и радовалась. Ну, не получилось. Значит, в следующий раз получится.
Ольга Волкова.
Как будто вот раз и все.
Ах так! Вот даже хочется...
Нет, меня не просто так вот взять и...
Андрей Леонов и его жена Анастасия.
Я вообще не умела ничего делать, мне было 18 лет. А вы крестиком вышиваете.
Откуда вы знаете?
Анна Семенович.
Жабу задушил, это не то слово.
Занял у нее 3 рубля, потому что тебе сказали, что она добрая.
Но-но-но.
Валерий Гаркалин.
Давайте дальше будем веселиться.
Ну, давайте веселиться, да.